Егоркины заботы. Егорка, Егорушка, сквозь глубокий сон дошел до Егорки настойчивый голос матери. И еще что-то говорила мать, но Егорка в ответ только мычал, как теленок, пока не услышал слово «рыбалка». Тут он сразу вспомнил, что просил мать разбудить его еще затемно, чтобы идти удить рыбу. Егорка вскочил и протер глаза. В окошке чуть брезжил рассвет, в небе было еще совсем темно. Храпел старший брат, тикали на стене ходики. Не прошло и 5 минут, как Егорка вышел на крылечко, надел на шею холстяную всю в рыбьей чешуе торбочку, подхватил удочки и вышел на улицу. Только за ним хлопнула калитка, из-под крыльца вылез Бобик. Лопоухий щенок непонятной породы на толстых кривых ножках потянулся, зевнул, озабоченно понюхал Егоркин след и помчался за ним. В большой избе правления колхоза горело электричество. «Гляди-ка», — подумал Егорка, — «Анатолий-то Веденеевич тоже уж поднялся. Зайду-ка проведать». Он прислонил удочки к крыше и вошел в избу. Председатель колхоза «Красная заря» Анатолий Веденеевич положил толстый карандаш на бумагу, где что-то подсчитывал, и поднял голову. «Эге, Егору Бригадирычу! Что больно рано поднялся?» «На рыбалку собрался», — важным голосом ответил Егорка. «А вы, видать, так и не ложились?» «Да ведь ж дела много, время-то горячее, сам знаешь, стенокос», — сказал Анатолий Веденеевич, потягиваясь и разминая отекшие руки. Он любил потолковать о колхозных делах с ребятами, особенно с сыном бригадира Егоркой. «А что сенокос?» — сказал Егорка. «Отец говорил, сегодня последний лук кончает на сенокосилке». «То-то вот и оно», — подхватил председатель. «Свалить-то недолго, а вот высушить». Сотни центнеров скошенной травы еще осталось на лугах колхоза. «Ну, как дождь зарядит!» «Сено, ведь это наши коровушки», — продолжал председатель. «Их надо обеспечить кормом. Сам понимаешь, сенокос день-год кормит. Каждую сенинку надо сберечь, просушить, да в скирды убрать. И еще неизвестно, как погода простоит. Давай-ка вот поглядим с тобой, что барометр говорит». С этими словами председатель встал из-за стола и подошел к висевшему на стене круглому аппарату, похожему на небольшие стенные часы. Только стрелка на этом аппарате была одна, и на белом кругу под стеклом были надписи «Буря», «Осадки», «Переменно», «Ясно», «Великая сушь». Сейчас стрелка показывала прямо вверх на середину слова «Переменно». Председатель легонько стукнул согнутым пальцем по стеклу аппарата. Черная стрелка вдруг сорвалась с места и скакнула налево вниз, стала против слова «Осадки». «Падает!» — ужаснулся председатель. Егорка не совсем понимал, что значит слово «Осадки», но он знал, что по этому аппарату как-то узнают, какая будет погода, и понял, что дело неладно. Председатель сразу забыл про Егорку, подошел к телефону и стал быстро накручивать ручку. «Алло! Алло, станция! Станция! Живенько дай-ка бригадира второй бригады!» «А? Ну да, в Заозерье!» В это время с крыльца послышался визг, кто-то сильно скреб в дверь когтями. «Бобик!» — сообразил Егорка и, не простившись с председателем, выскочил на крыльцо. Бобик очень обрадовался Егорке, подскочил и лизнул его прямо в нос. «Ах ты, горе мое!» — притворно рассердился Егорка, утираясь рукавом. «Ну куда со мной навязался? Рыбу мне пугать!» Егорка взял удочки на плечо и стал поспешно спускаться к озеру. Бобик, задрав хвост, побежал вперед. Над водой стоял густой туман. Поеживаясь от холода и сырости, Егорка размотал удочки, насадил на крючки червяков. Червяки у него были в кармане на торбе. Поплевал на них. Одну удочку он положил рядом с собой поверх куста, а другую взял в руки и закинул подальше от берега. Егорка был заправский рыбак. Все, что не делал он, делал плавно, не торопясь, как взрослый. С каждой минутой становилось все светлее. Туман, клубясь, поднимался над озером и таял. Егорка поглядывал на поплавки. Они неподвижно лежали на спокойной воде. Потом вдруг поплавок той удочки, которую Егорка держал в руках, тихонько задрожал, задергался, немножко погрузился в воду и опять выскочил. «Плотица клюет», — решил Егорка. Он подождал, пока поплавок опять задергался, и неожиданно подсек, резко рванул удилище кверху. На конце лески серебром замелькала в воздухе светлая рыбка с красноватыми плавниками — плотва. Егорка качнул удилище на себя, но в руки ему пришел пустой крючок. Рыбка сорвалась и шлепнулась обратно в воду. «У, бумажные губы!» — рассердился Егорка. Едва он успел насадить червяка и снова закинуть удочку, как поплавок нырнул под воду. На этот раз Егорка вытащил порядочного окунька. Потом неожиданно ушел под воду поплавок удочки, лежавшей на кусте. Егорка поспешно положил свое удилище на землю и схватил удочку с куста. На крючке оказался крупный полосатый окунь. Егорке повезло, этой зарей рыба клевала необыкновенно весело. Ему даже пришлось отказаться от ловли двумя удочками. Не успевал он снять добычу с одной, как поплавок другой исчезал под водой. Видно, в этом месте подошла на его счастье к берегу стая голодных окуней. Прошло всего с полчаса, а Егорка натаскал уже полную торбочку. Тут за кустами послышался чей-то негромкий разговор, и из тумана вышла большая лодка, неводник. Старик и молодой парень из соседнего рыболовецкого колхоза разматывали на ней невод. Сеть бесшумно сползла за борт. Над ней всплывали на воде легкие деревянные кружки. «Клев на уду», — пожелал Егорке старик. «Как успехи?» «Благодарствую», — важно сказал Егорка. «Берет помаленьку». «Вот ты и примечай», — продолжал старик прерванный разговор с парнем. «И лягуши из озера на берег скачут. Опять же, во всех костях у меня нынче ломота, а уж это самая верная примета — быть ненастью». Как услышал эти слова Егорка, сердце у него упало. «Дождь», — подумал он, — «а сено-то как? Ведь не убрано». Егорка живо стал сматывать удочки. «А Бобик где?» — тут только вспомнил он о своем друге. «Бобик! Бобик!» — закричал он. Щенок вылез из-под опрокинутой на берегу лодки. «Бежим скорей!» И Егорка помчался на гору в деревню. Щенок с лаем опередил его. Когда Егорка поднялся на гору, он увидел встающее из лесу солнышко. Но тут его оглушил громкий рев стада. Пастухи выгоняли коров на пастбище. Коровы в колхозе «Красная заря» были замечательные. Все, однако, одной крупной черной масти, с большими белыми пятнами на боках, спине и морде, чистокровные холмогорки. «Сено — это наши коровушки», — вспомнились Егорке слова председателя. Теперь Егорка по-настоящему испугался. Неужто и вправду польет дождь, и колхозники не успеют убрать сено? Но в эту минуту Бобик, поджав хвост и отчаянно визжа, кинулся Егорке под ноги. Сразу три коровы, громко фыркая и опустив к земле головы, нацелились на щенка рогами. Егорка подхватил Бобика под мышку и грозно закричал: «Но-но, куда? Втроем на маленького!» Коровы немножко подумали и шарахнулись в сторону. Так с Бобиком под мышкой и пришлось Егорке идти до дому. Коровы не любят собак, они могли поднять щенка на рога. Отца Егорка не застал дома. Отец был бригадиром и всегда вставал раньше всех в деревне. В избе громко говорило радио, передавали последние известия, потом утреннюю гимнастику. Старший брат, колхозный шофер, и сестра, заведующая колхозным огородом, только еще умывались, а мать возилась у печки. Егорка передал ей торбочку с рыбой. «Ай да, сынок», — сказала мать, улыбаясь, — «всех накормил». Сестра помогла матери очистить рыбу, и через 10 минут на сковороде шипели Егоркины окуни и плотицы. «Давеча Никанорыч рыбак говорил», — сказал Егорка, садясь за стол, — «ненастье будет. Как бы сена не загибли». «Слыхали», — отозвался брат-шофер. «Веденеевич заходил, предупреждал». «Да, авось раньше ночи дождя не будет, управимся». После завтрака мать укладывала Егорку спать. Но Егорке казалось, заснешь, а тут дождь польет. Как же без него, без Егорки-то? Он отказался ложиться, сказал, что совсем не хочет спать. «Ладно уж», — согласилась мать. «Тогда на вот, сбегай наперед, снеси отцу завтрак». И она подала Егорке теплый, завернутый в чистое полотенце, пирог рыбник и бутылку молока. Минут через 10 колхозная бригада в полном составе вышла из деревни. Егорка с Бобиком проводил мать до Сенькиной речки, а там свернул по тропке к отцу в дальний лог. До этого места было не близко, 3 километра. Но Егорка добежал туда быстро. А Бобик еще и мышковал по дороге. Найдет мышиную норку, сунет в нее нос и нюхает. Там вкусно пахнет мышкой. А где увидит в траве мышку, кинется на нее обеими передними ногами сразу, как это делает лиса. Да ведь глупый еще, разлапистый. Где ему шуструю мышку поймать? Скоро Егорка услышал стрекотание машины и увидел отца на параконной сенокосилке. Отец сидел на высоком сиденье и помахивал кнутом на лошадей, а сзади него две длинные стальные гребенки, одна неподвижная, а другая скользящая по ней то вправо, то влево, оставляли за собой, как машинка для стрижки головы, гряду скошенной травы. Отец остановил коней и взял у Егорки принесенный завтрак. Егорке очень хотелось сесть на место отца и покосить машиной. «Тять», — сказал он смущенно, — «ты б сел под кустик завтракать-то. Вишь, рыбы-то я какой тебе наловил, вкусная, а я бы пока маленько покосил, хоть бы один ряд». Рыбка отменно вкусная, спасибо тебе. А на машину-то не заглядывайся, молод еще на таких ездить, подрасти надо. Егорка подумал про себя, рыбу ловить так я им не молод. Жалко, что ли, на машину-то пустить? Увидев, что Егорка надулся, отец сказал, чего набычился-то? Беги вон к матери в бригаду, она тебе даст на конных граблях поработать. Сейчас последний лужок кончаю, к обеду сам подъеду. Услыхав про конные грабли, Егорка повеселел. Он взял у отца полотенце, в котором принес ему пирог, и пустую бутылку из-под молока, лихо свистнул Бобику и побежал назад к Сенькиной речке. Широкие луга за Сенькиной речкой напоминали издали болото. Они были сплошь в копенках сена, как в кочках. Женщины разбрасывали эти копенки и ворошили сено граблями, сушили его на ветру и на солнышке. Мать Егорки работала тут же на конных граблях, сгребала уже высушенное сено в новые копны. Она охотно пустила Егорку на свое место и присматривала только, чтобы он аккуратно подбирал сено. Но Егорка и так работал на совесть. Он подъезжал к началу прокоса, опускал рычагом полукружье железных граблей и пускал лошадь шагом по прокосу, поминутно оглядываясь назад. Когда большие грабли набирались полные сена, он быстро поднимал рычаг, и на лугу оставалась копенка сена, а Егорка, снова опустив рычаг, ехал дальше. Бобик в это время носился по прокосу, совался всем в ноги, расшвыривал своими ногами сено, всем мешал и был ужасно доволен, когда кто-нибудь из работавших на лугу мальчиков бросался его ловить. Солнце стояло уже высоко в безоблачном небе. Работать становилось все жарче и жарче, и Егорка очень обрадовался, когда подъехал отец и стал собирать свою бригаду на обед. «А вы, ребята, — обратился он к собравшимся парнишкам, — распрягите коней, досведите, выкупайте их, пока мы обедаем. Да глядите, не гоните коней, не горячите их». Егорке повезло. Не каждый день доставалось на его долю такое счастье, как ехать с ребятами купать лошадей. Егорка быстро выпряг из граблей молодую крутобокую кобылку Звездочку, попрыгал около нее, ухватившись за холку, пока ему наконец не удалось забраться на нее верхом. Егорка был лихой наездник, хотя никогда еще не ездил в седле. Широко расставив ноги, он бил пятками по крутым бокам лошади, как по барабану, и покрикивал на нее, как богатырь в былине: «Но, волчья сыть, травяной мешок!» Кобылка добродушно потряхивала ушами и шла шагом. Кругом Егорки также без седел ехали и другие ребята. Но когда подъехали к озеру, они, как по уговору, погнали своих коней в воду. Первым доскакал долговязый Володька. Его высокий рыжий конь был уже по брюхо в воде, когда Егоркина кобыла подъезжала к берегу. И как Егорка не понукал ее, дергая за повод и шлепая по бокам голыми пятками, добрая лошадка остановилась на берегу, сперва опустила голову, понюхала воду, фыркнула раза три, и только тогда потихоньку вошла в озеро. Бобик с визгом носился по берегу, но в воду за Егоркой пойти побоялся. Впрочем, он скоро нашел себе интересное занятие. Напал на прилетевших на берег ворон и с громким лаем начал их гонять с места на место. Пока лошади нюхали воду, ребята успели скинуть с себя рубашки и штаны, остались в одних трусах. Весело перекликаясь, они гнали лошадей все дальше от берега. Лошадям была приятна прохладная вода озера. Они охотно зашли в воду по брюхо, по грудь и поплыли. Вдруг дружный хохот заставил Егорку оглянуться. Оказывается, это долговязый Володька насмешил всех. Поторопившись, чтобы всех обогнать, он не снял с себя одежду. Когда лошадь поплыла, он встал ногами ей на спину. Вдруг он поскользнулся, мелькнул в воздухе руками и ногами и плашмя шлепнулся в воду. Это никого не напугало, потому что все деревенские ребята плавали, как лягушата, и утонуть Володька не мог. Просто неожиданно нырнул и выплыл. Егорка соскользнул со спины своей кобылки в воду, и одной рукой, держась за повод, поплыл с ней рядом. Однако долго сидеть в воде не пришлось, ребята знали, что родители ждут их в поле с обедом. Одна за другой, почерневшие от воды, лошади выходили на берег, фыркали и отряхивались. Ребята натягивали на себя рубахи и, прихватив штанишки, помогали друг другу забраться на лошадей. Въехав на гору, ребята соскакивали с лошадей, стреноживали их и бежали в поле обедать. Был полдень, солнце стояло прямо над головой. На небе по-прежнему не было ни одного облака, не было ни малейшего ветерка, от раскаленной земли струилась в воздухе марь. Бригада расположилась обедать в тени кучки берез среди поля. Освеженные купанием, ребята присоединились к взрослым. Старики уже кончали обедать, когда на дороге показалась велосипедистка с туго набитой сумкой на боку, кольцевой письмоносец Нина. Бобик с лаем помчался ей навстречу и чуть не попал под колесо. Нина соскочила с велосипеда и повела его рядом с собой. Все вышли на дорогу, окружили ее. Нина порылась в сумке и раздала колхозникам письма, а бригадиру вручила целую пачку газет. Поболтав немножко с колхозницами, она вскочила на велосипед, дала звонок и так быстро покатила в другую деревню колхоза в Заозерье, что Бобик не мог за ней угнаться. Егоркин отец развернул газету и только было принялся читать вслух последние известия, как на дороге раздался быстрый топот копыт. Через минуту подъехал Анатолий Веденеевич. Он осадил коня около деревьев и торопливо заговорил: «Ну-ка, товарищи, кончай чтение, живо берись за работу. Барометр еще упал, показывает прямо на бурю. Не иначе, как через час-другой дождь хлынет. У тебя сколько еще незаскирдованного сена осталось?» Обратился он к Егоркиному отцу и оглядел с коня широкие луга. На них вдали возвышались большие темные скирды сена, а ближе стояли копны, и кое-где лежало разбросанное для просушки сено. «Да к вечеру поди как-нибудь уберемся», — нерешительно ответил бригадир. «Какой тут вечер?» — закричал председатель. «Через 2 часа, а то и через час может туча нагрянуть. Я в Заозерье, во вторую бригаду, а тут, чтобы в час управиться. Иди объяви, всех с работы снимаю, всем грабли в руки дай. Или, постой, нечего тебе отлучаться». Тут взгляд председателя упал на Егорку. «Вот Егор Бригадирович сбегает в деревню, с огорода всех снимешь, с птицы фермы. Трактористы картошку окучивают. В кузне кто работает, им скажешь. Шоферу скажешь, да и конюху в деревне делать тоже нечего. Живо, чтоб лошадей сюда пригнал. Всем будешь говорить, председатель велел. Ну, беги. Одна нога тут, другая там». Через минуту место под березами опустело. Бригада рассыпалась по полю. Председатель ускакал, а Егорка с Бобиком мчался в гору к деревне, гордый полученным им важным поручением. Дорога в деревню шла краем картофельного поля. На поле фыркал и стучал трактор. На нем работали 2 трактористов, они окучивали картофель. Кабы не было у Егорки такого срочного и ответственного поручения, его не оторвать бы от этого места. Уж очень интересно работала машина. Трактор тащил за собой доску с 5 большими блестящими ножами. У каждого из ножей были крыльца. Двигаясь вперед, ножи резали землю в межгрядье и своими крыльцами отваливали ее в обе стороны на грядке. Машина окучивала сразу 5 грядок. Впереди трактора грядки были чуть видны, позади окучника они поднимались ровными высокими холмиками. Когда трактор подошел к дороге, Егорка окликнул трактористов и передал им наказ председателя. «Вот еще», — сказал один тракторист помладше, — «не обязаны мы за колхозников работать, мы свой план выполняем». Сердце у Егорки так и упало. Как же быть? Ему не выполнить приказа председателя? И зачем его, а не отца, послал Анатолий Веденеевич собирать народ? Но пожилой тракторист остановил молодого. «Постой, постой», — сказал он, — «не горячись. Не знаешь разве, что председателям дано право в таких случаях снимать с работы и нас, работников МТС? Все равно, как на корабле перед бурей». Он остановил трактор, и оба тракториста слезли на землю. Убедившись, что они пошли в луга, Егорка побежал дальше. На склоне горы у самой деревни раскинулся большой колхозный огород. Заведовала им Егоркина сестра. С ней работало еще несколько девушек, и вокруг них велись, как мухи, девочки всего колхоза. На огороде как раз поспевала вкусная, необыкновенно крупная и сладкая ягода Виктория. Егорка передал сестре слова председателя. Пока девушки кончали работу, Егорка успел угоститься прямо с грядок сочной Викторией. Одну большую ягоду он предложил Бобику. Но щенок, к удивлению Егорки, понюхал ее и не стал есть. «Урод какой», — сказал Егорка, — «мышей ест, а вкусную такую ягоду бросает. Мыши тебе слаще земляники, вот чудилка-то». Когда девушки пошли в луга, Егорка побежал в кузницу. Кузнец с 2 подручными чинил и приводил в порядок жнейку и сноповязалку. У Егорки глаза разбежались при виде этих машин. Скорее бы уж наступала уборка хлебов. Тогда все эти новенькие машины выйдут в поле и поднимут на нем веселую трескотню. Может быть, ему удастся самому поработать на какой-нибудь из них.